Садху меняет понемногу наш характер, наши привычки, наши оценки и суждения. И вот это знаки начальной трансформации на пути к освобождению. Путь освобождения предполагает, что сначала мы воспитываем себе качество садху. Воспитание качества означает, то меняются наши привычки, наши реакции, наши оценки, суждения, эмоции сансарных на качество садху. Это показатель, что мы на правильном пути. И меняются, конечно, в лучшую сторону. Какую сторону? Кто может сказать? Шрадха, Самадхана. Да, вот прямо как по Шанкаре. Но если в целом взять, то в сторону сатвы. У нас пропорция сатвы, раджаса и тамаса меняется. Сатва возрастает, а раджас и тамас берутся под контроль. Тамас под жесткий контроль, раджас тоже под контроль. По крайней мере, должны взяться. То есть, с одной стороны, должна нарастать сатва. Сатва нарастает, вы на верном пути. Не нарастает, значит, надо работать с этим еще. С другой стороны, нарастает осознанность. Внимательность, бдительность, полнота внимания и ясность, сопровождающая осознанность, вивека, различающая мудрость. И бывает те, у кого сначала сатва нарастает, а затем осознанность. Бывает наоборот. Сначала осознанность, вивека, ясность нарастает, а сатва запаздывает, и потом она нарастает. И вот сатва и осознанность – это инспирации, отголоски в нас Шивы и Шакти. Первой и второй татвы. Брахмахамбхавы и Дивьябхавы. Сатва воспитывается Бхакти-йогой, Гуру-йогой, Иштадевата-йогой, Упасаной, медитацией четырех бесконечных. Осознанность воспитывается Джняна-йогой, Дхьяной, Нидидхьясаной. В конечном счете мы обнаруживаем, что это две грани одного и того же, что они настолько тесно слиты, что их даже трудно разделить. И вот наши старые привычки, мирские оценки, мирские представления, мирские способы, модели мышления, модели поведения очень долго еще нас сопровождают. Потому что мы из этого состоим, даже спустя годы. Детские впечатления, импринты, воспитание в школе, культурное влияние социума, родителей. Все это нас формировало длительное время. И мы к моменту вступления на путь уже были сформированы. А если глубже, то наши прошлые поступки, еще в прошлых жизнях множество, наши прошлые мысли, окружение, воспитание тоже нас сформировало. То есть опыт этой жизни незначителен по сравнению с опытом других жизней, всего набора опыта, большого опыта множества жизней. Например, человек живет, дошел до 40 лет в этой жизни, что такое 40 лет по сравнению, допустим, с 10 тысячами жизней, в которых он был и лягушкой, и комаром, которого съела лягушка, и оленем, и асуром, и царем, и рабом, и женщиной, и мужчиной, и мужем, и женой, и братом, и сестрой, и матерью, и отцом. Санчит карма. И карма этой жизни – это небольшой эпизод, надо понимать. Наша жизнь – это небольшой эпизод. Вот наша нынешняя жизнь. На фоне общего поля накопленной кармы, на фоне всей нашей мировой линии жизни с утратмы, с утратмы. Небольшой эпизод на фоне прошлой санчит кармы и будущей агами кармы, которая вариативно еще и нас поджидает. Поэтому, когда мы смотрим на человека, на личность, очень важно смотреть на него как на определенную точку материального воплощения в данный момент. Но на самом деле это огромная такая линия, бесконечная, из прошлого в будущее. Например, мы смотрим, видим человека в данном настоящем времени, здесь и сейчас, но мы ничего не знаем о его прошлом. А может быть, в прошлом перед вами это фараон, Асур, божество сансарных небес, дух, титан, ракшаса, существо ада, животное, насекомое, все это... Памяти тонкой, санчит карма. А в будущем, может быть, это ситх, аскет, садху, святой, снова мирской человек. Как повезет, как бы. Кто как практиковал. Божество, великий владыка чистой страны, риши, махасидх. То есть, данное воплощение – это всего лишь точка, на большой гирлянде воплощений. Но мы видим только данное воплощение. Это касается и других, и самого себя. Потому что действует кала канчука. Кала канчука, она вот именно так действует, что время видится дискретным, не единым, не слитным. И вычленяется только та ситуация времени, которая вот в настоящем моменте действует. Деша Калапатра. Текущие обстоятельства. Место, время, обстоятельства.
А как может так быть, что, допустим, фараон, понятно, то есть Махасидха в прошлой жизни, а в этой падении, получается, стал там монахом или накапливает все это новое, что как может после Махасидха...
Скатился до монаха простого, саньяси, простого садха. Здесь может быть так, что он обладал ситхами, силой, но не обладал мудростью. То есть был хорошим тантрийским магом. Ситхи могут быть без мудрости. Но с моментом реинкарнации силы исчезли, а мудрости так и не было накоплено. И снова пришлось на тех заслугах, что было, воплощаться. Есть другой вариант. Махасидха себя распространил на много форм. Одну отправил на небеса Вишну или Шивы, другую в чистую страну, третью в подземный мир нагов, четвертую в мир асуров, а пятую в мир людей. И создав с силой намерения такую санкальпу, чтобы служить, помогать и практиковать их. То есть это может быть часть махасидха, это не весь махасидха. Ситха может быть многомерен, мультителесен, жить в мультиреальностях.
Но у него же должна быть какая-то остаточная память или что-то такое, что он именно вот внутри хасид, понимание какое-то внутреннее.
Что это моя волшебная эманация?
Да, вот как это понять?
Думаю, у него и осталось. У него осталось. Но вот данное воплощение, ум данного воплощения еще не добрался до живого осознанного контакта с ним.
Круджа, может быть такое, что вот у человека возрастает сатва, но... А при этом перед внешним тамусом или внешним раджасом он словно безоружным оказывается. То есть есть такой метод, например, мы можем там усмирить раджас с тамусом или победить тамус с раджасом, а когда сатва в человеке возрастает, то есть Возможно, раньше он совершенно спокойно мог там, не знаю, пребывать в сатве, в ночном клубе или там работать в баре, и это было в сатве, да? Но когда в нем действительно сатва начинает возрастать, раджас, тамас, да, сдает свою позицию, он не может там 5 минут, например, в каком-то месте находиться или какое-то общение создает шок. Ну, вот такое вот. Что с этим делать? И, ну, вот почему, ну, бывает ли такое? Или это как-то вот редкий случай, я сейчас, например, написала.
Это значит, сатва стала объектом, объектом такого цепляния. Не сознанием, доминирующим единого вкуса, а вот негибким. То есть сознание где-то утратило гибкость контактирования в поведении с грубыми энергиями. Оно погрузилось в сатву как в свою привычную среду и утратило навыки самоосвобождения грубых энергий. Но если учить его гибкости, то оно эти навыки восстановит.
Но ведь оно так долго эти энергии от себя отталкивало, чтобы изжить в себе. И это естественно, что оно уже...
Изжило?
Но в какой-то степени, по крайней мере, оно их, ну, оттолкнуло. Да? И оно продолжает отталкивать, ведь и во внешнем, да, но не хочет впускать в себя их.
Позицию отталкивания надо заменить на позицию самоосвобождения. Впускать себя не надо, но позиция отталкивания – это такая позиция, ну, слабая, неадекватная. А вот самоосвобождение – это позиция более высокая. Интеграция, растворение.
Просто я хотела сказать, что это ведь происходит от того, что человек внутренне практикует, и он сложно сразу начать с растворения, интеграции с тамасом и раджасом. Все их, ну, чисто внешним способом отталкивают и постараются.
Да, это правильно, да. Так и надо.
И это имеет как бы продолжение некое потом.
Да.
Но вот этот разворот, каким образом он, ну, происходит тогда? Сознание привыкло работать таким методом, и оно просто, ему проще не касаться, либо оно... какой-то шок испытывает, и все равно привычным методом отталкивается от этих энергий. Хочет оставаться чистым, и это наработано, например, годами. Вот этот поворот, как он произошел?
Вот сознание хочет оставаться чистым. Оно хочет быть в чистых сатвичных энергиях, в равновесии, гармонии и спокойствии, так? А если привнести в него жизнь какие-то грубые энергии, она потеряет равновесие, да? Гармонию и спокойствие. Но, допустим, в вашу жизнь пришел какой-то человек, вас раздражающий. И вы не можете избежать контакта или общения с ним. И если ваше сознание не тренировано быть в спокойствии, гармонии и равновесии, вы будете терять равновесие, да? Даже при вашем стремлении к сатве. Вы будете поставлены в такие условия, что вы теряете равновесие.
Ну вот, есть вода, в нее добавят ложку соли, она будет соленой.
Да,
так же и сатва. Если она соприкоснется с раджасом, она, соответственно, станет, ну, вот такой вот. Она примет форму, она же никакая.
А вот другой человек, который при общении с таким же человеком не теряет равновесие. И его не провоцируют так называемые изъяны этого человека или поведение. Что это означает? И при этом он сохраняет свою сатву.
Значит, он не воспринимает это. Он не воспринимает его в двойственности. Он просто не видит этого. Не воспринимает этого раджаса в общем. Поэтому он в него не проникает. Но изначально смотрит на это все как, наверное, на абсолют. Ну, то есть... Он не воспринимает этот раджас, поэтому он в него не проникает.
А почему он его не воспринимает? А вы тоже могли бы не воспринимать?
У него изначально есть уровень хороший, единого вкуса, махасатва.
Это вот если сосуд с сатвой небольшой, то даже чайная ложка соли окрасит солью. А представьте, что сосуд с сатвой не такой, но как цистерна большая. И вы туда бросаете ложку соли, одну, вторую, а там вообще незаметно долго. Это значит, запас сатвы, резервуар сатвы большой. А откуда такой резервуар сатвы может появиться? Он может появиться из источника сатвы. А источник сатвы что? Недвойственная осознанность. Из недвойственной осознанности. Либо другой резервуар сатвы может быть создан. Ну, направленности сознания на высшие миры. Например, яги человек проводит. Вот цари много яги проводили, и жрецы говорили, брахманы. Вот за счет яги, богатые, пышные, много людей, великие яги с брахманами, многодневные, даже многомесячные, обретешь положение Индры. Огромное количество заслуг духовных божественных энергий напитывают тонкое тело царя. И вот стать таким резервуаром, как, чтобы напитать как тонкое тело царя себя сатвой. Вот все обогащающие практики по ушти кармы, вот она на это направлена.
Oh.